Радио «Комсомольская правда» представляет. Ленинская правда.
Здравствуйте, дорогие друзья! Снова в эфире я, Лена Ленина. О чем вы могли бы судить, если бы видели меня сейчас по роскошной прическе на голове? Если кто-то осуждает мои башни на голове, так неуважительно их называя, есть все-таки в мире ценители моды, которые не скажут ничего против моей красоты. Одна из таких представительниц, законодательниц мод, сегодня у меня в гостях. Я обещала вас знакомить с самыми достойными, самыми сильными, самыми интересными бизнесменами современности, но забыла сказать, что буду знакомить еще и самыми красивыми. И вот сегодня у меня в гостях Ольга Спирина, владелица модного бренда Елена Фидель. Она и красавица, и умница. Прошу любить и жаловать. Оленька, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена. Спасибо вам за такое представление. Особенно приятно это слышать от такой роскошной женщины, как вы.
Сама такая, в общем, сказала Оленька. Оленька, мир модных брендов – это особый мир, о котором очень многие женщины мечтают и не всегда имеют в него доступ. Мы смотрели фильм «101 далматинец», мы смотрели фильм «Дьявол носит Прада». Мы понимаем, что женщины, которые руководят миром моды – это особый вид женщин. Это женщины суровые, женщины властные. Классные женщины, богатые. Почему мода? Почему так вас привлекла мода когда-то?
Ну, я бы хотела сказать о том, что наверняка мода привлекает всех без исключения женщин. В той или иной мере. То есть, либо мы хотим модно одеваться, либо мы хотим и модно одеваться.
И модно одевать, да.
То есть, идея возникла очень давно.
Вы сами Fashion Victim, у вас много, большая гардеробная?
У меня большая гардеробная, да, я жертва моды, самая настоящая жертва моды. Много люблю одежду, люблю обувь, люблю сумки, знаю очень мало женщин, которые не разделяют эту страсть.
Но некоторые женщины вынуждены или рационально выбирать себе одежду, например, выбирая себе базовым цветом черный, потом подбирать все то, что идет черному. Или могут позволить себе разойтись и делать 100-метровые гардеробные. Сколько метров ваши гардеробные?
Моя гардеробная не 100 метров, моя гардеробная метров 40.
Уже хорошо. То есть вы не могли бы жить в однокомнатной квартире?
В однокомнатной квартире могли бы жить мои вещи.
У меня недавно приятельница переехала в Монако, а в Монако стоимость квадратного метра вульгарно высока. За однокомнатную квартиру по цене в Монако можно купить примерно четырехкомнатную в центре Парижа. И вот, понимая, что она не может купить себе квартиру больше, чем за 2-3 миллиона евро, то есть однокомнатную, я у нее спросила, как же она будет выкручиваться. Оказалось, что несчастные, бедные, богатые жительницы Монако вынуждены в соседней Франции покупать себе прям целые отдельные дома или огромные квартиры, которые используют под гардеробную. То есть и по утрам, и вечерам они вынуждены выезжать на автомобиле до своего гардероба.
Да, это не очень удобно, особенно если учесть то, что решение, что надеть, принимается в последний момент.
И иногда даже вдохновляется настроением или открытыми шкафами самого гардероба. А какие цвета в одежде вам нравятся?
Я предпочитаю разные цвета.
То есть это труднее, приходится иметь большую гардеробную, чтобы сочетать, ведь некоторые цвета совершенно несочетаемы.
Совершенно верно, и хотя сейчас мода настолько разнообразна и многоградна, что даже сочетать несочетаемые цвета
это тоже
модно.
А что вы считаете лично вульгарно несочетаемым до такой степени, что даже несмотря на то, что это объявят модным, вы все равно не сможете пойти против природы?
Ну вот мне лично не очень нравится сочетание плотных колготок или чулок с туфлями.
Да. Как-то... Еще даже сандалии мужских с носками тоже так же смущает.
Да. А все остальное, мне кажется, что мода – это возможность выбора, и это прекрасно. Я бы никогда никого не хотела осудить за то, что он там, два цвета в своем наряде как-то неправильно сочетает. Я бы никого не хотела, то есть никого бы не стала за это обвинять. Человеку так и нравится.
А если 8 цветов в одном луке?
Ну, давайте посмотрим на коллекцию Гуччи. Это происходит. 8 цветов в одном луке или Dolce & Gabbana, это больше, чем 8 цветов в одном луке. Если это покупают, если люди голосуют, так скажем, рублем, значит, это уже хорошо.
Значит, мода умерла, моды больше нет, потому что сегодня все, что угодно возможно.
Мода, она не то, что умерла. Мне кажется, мода – это игра, это страсть. То есть, я бы разделила понятие мода и стиль. Именно мода – это игра, и в ней, внутри этого понятия, возможно, все. Вот когда мне говорят, что кто-то запрещает носить юбка-карандаш с ботильонами, потому что это укорачивает ноги, например. Но я знаю многих девушек, которые прекрасно сочетают юбку-карандаш и ботильоны, и ноги у них бесконечно длинные или не очень длинные, но выглядят настолько гармонично, что никто даже не задумывается о том, какую юбку и какую обувь она надела, потому что все мы воспринимаем не каждую вещь в отдельности, мы воспринимаем образ.
А как вы относитесь к ношению под узкими брюками или юбочками трусиков любых, кроме стрингов?
Плохо. Плохо, плохо отношусь, но это опять этот свободный выбор свободной женщины, когда она одевает нечто, какое-то кружевное белье, предположим, под узкие брюки, она должна взглянуть на себя в зеркало. Вот она хороша или нет?
Видимо, женщинам со спины видеть себя труднее, поэтому они не всегда видят себя сзади, хотя мужчины именно с той стороны чаще всего оценивают женщин. А какие цвета вы считаете эротичными или какие сочетания цветов?
Мне нравятся оттенки бежевого.
Самые неэротичные, на мой взгляд.
А вы знаете, когда это какое-то облегающее платье или блуза, мне кажется, что это выглядит как обнаженное тело, и в моем понимании тут присутствует доля эротизма.
А мне кажется, что для того, чтобы выглядеть эротично, нужно надеть что-нибудь красненькое, даже если это просто аксессуар, большая сумка или клатч, или еще что-нибудь, или просто шляпка красная. Вот обязательно элемент красного, кажется, вызывает не только у быков возбуждение, но и мужчины также реагируют учащением сердцебиения.
Согласна с вами. И черный цвет также считают очень сексуальным.
Черный с белым сочетание. Вот я считаю, что где-то психологи выяснили, что вот именно сочетание черного с белым тоже приравнивается по эротизму к эффекту красного. А еще розовые бывают эротичными оттенки, но у них есть еще один плюс, они еще и молодят, поэтому девушкам после 18, у нас девушки до 18 стараются быть старше визуально, а девушки после 18 и до конца жизни стараются быть моложе, поэтому вот как раз розовые оттенки очень полезны и эротичны, и молодят.
Ну, на мой взгляд, с розовым надо быть весьма аккуратным.
Это вульгарно?
Нет, это не вульгарно. Это зависит от оттенка и от цветотипа. Кого-то розовый освежит, сделает моложе и ярче, кого-то, наоборот, так бросит, отбросит тень на лицо, что...
Землистого придаст оттенка, да. И все имперфекции будут видны ярче. Да. Как правило, девушкам, принадлежащим к теплым оттенкам кожи, это девушки рыжеволосые, девушки золотистого оттенка волос, им больше идет розовый лососевый, розовый абрикосовый и вообще вот такие вот теплые оттенки розового. А девушкам с пепельным цветом волос, блондинкам, например, как Лена Ленина, или девушкам-брюнеткам жгучим с цветом вороного крыла волосами, им больше идут розово-лиловые оттенки. И тогда мы все разобрались. А вот цвет Барби идет только куклам.
Да, Лена, вы совершенно правы.
Что касается фактур. Вот я недавно прочитала, что молодящие фактуры – это джинсовая ткань и кожаная ткань. Вот как бы вы одели женщину, которая хочет выглядеть моложе и стройнее? Давайте попробуем подарить женщинам радость мудрости.
Ну, я любой женщине, которая хотела бы выглядеть стройно, порекомендовала юбку-карандаш или платье-футляр. Эти фасоны идут практически всем женщинам. Это первое, на мой взгляд, это те вещи, которые просто необходимы.
Базовый элемент гардероба.
Точно так же, как и джинсы, как лаконичная черная водолазка, как тренч, как кожаная куртка-косуха, которая также никакой принадлежности к возрасту не имеет. Кожаную косуху может как одеть 16-летняя девушка, так и 60-летняя дама. И кожаная косуха обеспечит минус 10, а то и 15 лет.
Благодаря тому, что это кожа? Или благодаря тому, что это немножко спортивный такой молодежный мотоциклетный стиль?
И сочетание этих двух качеств этой вещи. С одной стороны, что она кожаная, с другой стороны, что этот силуэт, он, конечно, добавляет некой такой молодости и непринужденности.
А что стройнит визуально? Мы озабоченные публичные люди мечтаем о вечной стройности в силу того, что камеры вульгарно добавляют нам 10 килограммов каждый раз.
Ну, вертикальные линии, безусловно, стройнят.
Тонкие ткани, в отличие от толстых, толстые плотные ткани больше придают объема, тоненькие, струящиеся строят.
Ткани,
мелкий рисуночек, мечтаю о платье в горошек, мелкий. Вот такой, помню, у мамы было крепдышиновое черное платье в тоненький беленький горошек, крошечный, так вот прям стройнило любого.
Да, но обычно мелкие рисунки очень неудачно выглядят по телевидению.
А если они совсем мелкие, они, конечно, стробят. Да, такой эффект. Эффект происходит, такое прямо не колышется изображение из-за этого, так поэтому куриная лапка тоже очень не нравится режиссерам монтажа. Что касается сексуальности в одежде, вот как бы вы одели женщину, которая хотела бы попасть на романтическое свидание и победить на нем?
Ну, на первое свидание я бы не стала одеваться вызывающе, не стала бы слишком сильно открывать декольте, слишком сильно открывать ноги, но, конечно, мне бы хотелось подчеркнуть мои достоинства. То есть я бы надела, например, ту же самую юбку-карандаш длиной чуть ниже колена, и, может быть, какой-то джемпер своеобразным вырезом, довольно притальный. Вот. Или же платье-футляр.
Потому что мужчины, в первую очередь, говорят, считывают соотношение между объемом талии и объемом бедер. И если носить вещи приталенные, то есть как можно больше заужать талию, потому что бедра у нас, наверное, у всех хороши, или с этим вопросом очень быстро можно решить, то талию приходится все время заужать, носить пояса или как-нибудь, в общем, приталенный элемент одежды действительно сделают девушку сексуально эротично привлекательной. И очень часто мужчины не отдают себе отчета во всех этих тонкостях и хитростях. Как то пушистые ресницы, как оказалось, в первобытно-общинном мире мужчины выбирали себе женщин с пушистыми ресницами, понимая подсознательно, что они просто дольше будут выдерживать нагрузку, у них зрение будет лучше, и пыль, и мелкий песок не повредит их зрению из-за пушистых ресниц. Так же, как и блеск волос у молодых девушек, он от природы. Ну, сейчас в городах трудно вообще судить, потому что и у 18-летних уже тусклые, ужасные волосы с посеченными концами. Но в нормальных условиях у молодых девушек волос блестит. И поэтому, если девушка пожила, то она должна, конечно, уже использовать искусственные ухищрения в виде лака для волос, который позволяет специально блеска для волос, который позволяет волосам блестеть, как в молодости.
А вообще, один мой знакомый мужчина, что немаловажно, из модельного бизнеса, когда-то давно сказал мне одну вещь, что мужчины считывают всю информацию о женщине потому, как она появляется. То есть ему не так важно, как она одета.
Как она причёсана, главное,
как она причёсана, как она себя несёт, я бы сказала.
Смотрите, а вот этого не преподают в модных школах, или, по крайней мере, в школах в средних точно не преподают. И действительно, большинство российских женщин страдает от одной единственной проблемы. Сколько бы они на себя не цепляли модных одежд или ювелирных украшений, они не уверены в себе и не умеют себя вести. И дело не только в вульгарности, в некрасивых словах, которые они используют в речи, но и в том, что они зажаты. Нет вот этой осанки царственной, нет вот этого уверенного взгляда прямого, улыбки уверенного в себе человека. Может быть, все комплексы, все проблемы материальные, все вообще психологические проблемы сказываются на них, и они не умеют все это в себе скрывать.
А может быть, им просто редко говорят о том, что их любят, То есть тут это, я думаю, всесторонняя работа.
Это сосуды сообщающиеся. Чем чаще мужчина говорит женщине, что она прекрасна, тем увереннее себя она чувствует. Ну а если не повезло, у нас половина женщин одиноких. Если нет такого мужчины, или он есть, но он не умеет говорить. У меня есть один приятель, вот он сразу честно признается: я не умею говорить комплименты. Я говорю: ну тогда застрелись, потому что заставь себя немножко, сделай женщине приятно, и она будет тебе за это благодарна.
Но мир женщины – это не только мужчина. Это ее семья, это ее друзья, это ее коллеги. И нам недостаточно восхищения одного мужчины. Нам нужно, чтобы нами восхищался весь мир.
Для этого мы должны делать немножко больше усилий. Например, выражение «не входи, убьет» на лице у девушек советских, впитанных с молоком матери советских времен, оно неистребимо в нашем обществе. Вот зайдешь где-нибудь во французское общество, там улыбочка. Пусть я понимаю, что она натянута, что она искусственна, что она... вежлива эта улыбочка, но она есть, и вот такую видимость настроения создает в конечном итоге настроение. Не зря говорят психологи: сначала улыбнись насильно, преодолей вот эту мускульное стремление уголками вниз прыгать, а потом уже и настроение подтянется. То есть как-то это взаимосвязано, действительно. Значит, давайте призовем всех женщин помогать другим женщинам чувствовать хорошо. Или наоборот, будем уничтожать соперниц и говорить им, что они плохо выглядят.
Я бы не стала так делать. Первый мой работодатель, когда я давно пошла на работу, я заметила, что в нашей компании работает невероятное число красивых женщин. И как-то мы с ним говорили на эту тему, и он мне сказал, что у красивых женщин хороший характер. Они добрые, они радостные, они не злые, не озлобленные на весь мир. С ними приятно общаться, с ними легко взаимодействовать.
И им больше удается, поэтому.
Им больше удается, вы совершенно правы.
Добрым воздается, как нам с вами.
Поэтому я думаю, что если большая часть женщин будет красивой, будут чувствовать наполненность и постоянный прилив женской энергии, но мир от этого станет только лучше. И мужчины сделаются лучше, потому что мы повысим свои требования, и им придется нам соответствовать.
Конечно, говорить комплименты посторонним женщинам на самом деле не так дорого нам стоит. Это самый легкий подарок, который все мы можем сделать, и самый, наверное, экономичный в период кризиса. Поэтому мы с Оленькой призываем всех быть добрее и говорить о том, что вы видите прекрасного в человеке, а в человеке всегда что-нибудь да хорошо. Поговорим о моде. Вы понимаете, насколько сегодня трудный мир, насколько сложная экономическая ситуация сегодня в стране, как страдает от этого мир люкса? Как вы думаете, когда вот эти пустующие Шанели, Диоры и в Сен-Лораны стоят, это означает, что мода умерла, вот этот лакшери-сегмент умер, и им скоро придется закрывать свои бутики, ведь никакой рентабельностью не объяснить пустые и дорого стоящие в аренде бутики на центральных улицах города?
Я бы с вами, Лена, не согласилась. Порой, когда мы хотим приобрести себе ту или иную вещь какого-то известного бренда, мы приходим в бутик, предположим, это туфли. Мы просим принести туфли нашего размера, а консультант нам говорит: да что вы, у нас остался только 35,5 размер, давно все разобрали. Это говорит о том, что не так уж плохи дела.
Или мало завезли, или перестали завозить.
Ну, совершенно верно, потому что я думаю, что они, конечно...
Искусственно создают дефицит?
Во-первых, они не хотят, чтобы был избыток.
Чтобы не нужно было сделать скидки. И некоторые бренды даже не делают скидки. Я с ужасом узнала, я тут недавно обедала с французским руководителем самого крупного лакшери-бренда в мире. Ну, самый-самый-самый-самый крупный на букву «Ш». Так вот, он мне говорит, что мы сжигаем остатки, лишь бы не делать им скидки. То есть вообще не бывает просто скидок.
Ну, то же самое происходит у бренда, который первой буквы К и Д. происходит все ровно то же самое, потому что и в этом есть смысл. Вот представьте, вы купили какую-то очень дорогую вещь, вы наслаждались ей месяц.
Сумочку за 5000 евро.
Да. А через месяц Марк объявил скидки, и кто-то другой наслаждается только...
За 700 евро.
Да.
Я видела, как моя подруга, очень известная певица в России, рыдала, когда ее свозила в один аутлет в Италии. Она говорит, я эти туфли у Ив Сен-Лорана покупала за 1500 евро, сейчас они мне наносят за 50 евро, я не хочу жить.
На мой взгляд, тут есть какая-то честность в этом, чтобы не делать скидки. Или если... Мне кажется, что если марка делает скидки, это значит, что она может себе их позволить. И это уже не совсем честно по отношению к их покупателям.
Но зато мы так радуемся, когда марка на букву «Г» это делает. Так, с люксом разобрались, вы считаете, что он не умер. А что творится в сегментах middle и в масс-маркете?
Ну, мы как раз и являемся, наша марка.
Елена Фидель – это бренд средний плюс?
Это масс-маркет, так скажем.
Масс-маркет плюс.
Эконом плюс, да.
Комфорт, класс-комфорт в недвижимости называют.
Идея была в том, чтобы женщина не выбирала. Чтобы она не выбирала себе одно платье, вот если ей понравились 3 или 4, она купила себе 3 или 4, и она выбирала из коллекции там пару вещей, которые она может себе позволить приобрести.
Ой, можно я проиллюстрирую прекрасным примером, который произошел позавчера. Оленька прислала в подарок нашим сотрудницам, потому что она увидела у меня в офисе неправильно одетых девушек, ассистентов. Значит, она прислала нам целую коробку модных одежд. Девицы с визгом там набрали себе по нескольку сразу платьев. И тоже долго не выбирали, им все понравилось. Спасибо вам огромное, пользуясь случаем.
Спасибо.
Теперь все у нас как в армии, одинаковые. Красивые, безупречные, прекрасные.
Ну, это дополнительный стимул для нас делать новую коллекцию в новых цветах, чтобы вы и ваши девушки пополнили свой гардероб.
Ну, знаете, им надолго теперь хватит тоже баловать слишком, совсем перестанут работать, будут ходить перед зеркалом, крутиться, потому что, правда, красивые вещи, вы умудряетесь действительно в экономном еще формате по ценам делать какие-то прям совсем роскошные платья. В таких платьях на любую светскую тусовку никто не поймет, сколько это стоит реально. Потому что в моде, наверное, мужчины совсем плохо разбираются, им лишь бы красивая женщина была, ее достоинства были бы правильно подчеркнуты, а там сколько это стоит, для них, наверное, совершенно неважно, им быстрее бы раздеть.
Согласна с вами. Более того, зачастую, когда нам показывают две идентичные вещи из похожих тканей, мы на глаз, особенно не прикасаясь, если мы на глаз не разберем, какая из них дороже, какая дешевле, возможно, в 10 раз.
Да, разница может несколько тысяч евро быть. Да,
да.
Как вы думаете, куда идет производство одежды? Китайцы уничтожили мировое представление о дефиците одежды до такой степени, что перепроизводство товара очевидно во всех видах, во всех сегментах, во всех видах бизнесов. Что произойдет с одеждой? Ведь именно в этом сегменте китайцы сделали самый большой прорыв. Куда мы идем? Мы будем меньше покупать, мы будем больше покупать, мы будем чаще выбрасывать. Куда девать все эти? Это второй будет вопрос. Что нам делать с остатками? Ведь гардеробы переполнены, а носить нечего. Без вечной проблемы. Что с производством на рынке?
Ну, на рынке действительно перепроизводство. И через какое-то время многие бренды и из люкса, и из масс-маркета, я думаю, что будут исчезать. Потому что действительно Китай очень серьезный конкурент. Они, там есть возможность производства по действительно очень низким ценам. В свое время мы рассматривали возможность производства в Китае. Мы ездили на выставку легкой промышленности в Гуанчжоу. Гуанчжоу – это крупный промышленный город, в котором отшиваются
все самые крутые марки.
Боюсь, что так, да. И причем они не владеют этими фабриками, они просто размещают заказы на этих фабриках. Вот. И мы увидели, что пошив в России и пошив в Китае – это разница в десятки раз. И, естественно, чем больше количество вещей, изделий отшивают, тем дешевле они стоят. что стимулирует любой бренд, любую марку производить как можно больше, потому что чем больше она произведет, тем
дешевле это и стоит, каждая вещь стоит дешевле. Да. Опт. Закон опта.
Поэтому, конечно, есть ощущение, что производство практически полностью переберется в Китай, потому что, да, действительно, люди выбирают. Они, да, кто-то предпочитает люкс, кто-то одевается только в определенных брендах.
Которые тоже, скорее всего, производятся в Китае, просто с большим подходом к качеству.
Совершенно верно, да. А кто-то выбирает масс-маркет, и при этом, если две вещи, как мы говорим, ну, если две вещи идентичны, то купят ту, которая дешевле. Что, соответственно, получается, что деньги снова пойдут в Китай. Еще одно интересное наблюдение, которое мы сделали в Гуанчжоу, это то, что так как много там итальянцев. Они бродят между рядами тканей, они приезжают на заводы производителей, то есть они договариваются о поставках тканей или о пошиве.
Ну, то есть, видишь, потом продают под видом итальянского бренда то, что все равно сделано в Китае.
Ну, зачастую так.
Кошмар какой. Слушайте, а что творится с качеством китайской одежды? Мне рассказывали о том, что на выставке там один красивый рулон, как образец присылают, что-то безупречное, а потом, когда ты 2 месяца ждал своего заказа, приходит все дырявое, жуткое, перекрашенное, перекошенное.
Да, бывает и такое. Мы, к счастью, не сталкивались с тем. Мы покупали ткани в Китае, но не
шили сами.
Да, шьем мы всегда здесь. Но те мои коллеги, кто пытался отшиваться в Китае, сталкивались с тем, что приходила партия, например, а рукав там был неправильно пришит. Не то чтобы не туда, но не так, как это обычно происходит.
А потом это можно вернуть, и они там как-то компенсируют это или хотя бы переделывают? Это договором было не предусмотрено?
Это было предусмотрено договором, но, к сожалению, так уж случилось. Вот той компании не удалось доказать свою правоту. Вот, при том, что прилагается огромное количество документации к каждому изделию, им не удалось доказать правоту, вернуть деньги, то деньги были фактически потеряны, потому что перешивать это тоже очень дорого стоит. И довольно бессмысленно.
То есть, в общем-то, китайцы не такие уж и честные партнеры?
Я не стала бы обобщать. Я думаю, что как в каждой национальности есть разные люди. И у кого-то вот был очень благоприятный опыт работы с Китаем, а вот кто-то из моих знакомых получил пустой контейнер, набитый там бумагой. Вот
так же, как итальянцев много в Гуанчжоу на выставках в Китае, так же и китайцев много в магазинах итальянских в Италии. Я недавно удивилась, мы стояли в очередь перед открытием в скидочный период, перед открытием в бренд на букву «Г» и в соседний на букву «П». И так там я со своим братом были единственными блондинами с голубыми глазами. Все остальные были китайцы. Мы сняли этот ролик. Это вообще было невероятно. Я у них спрашиваю: ребята, а вы что здесь покупаете? Вы все это сами производите. Вам не легче было бы там купить? Они не могут вразумительно на этот вопрос ответить, кроме того, что вот, ну, я понимаю, что это какая-то гордость, какой-то лайфстайл приехать в Италию, покушать вкусно пасты и заодно купить модные одежды.
А мне, я получила ответ как раз-таки в Гуанчжоу, когда мы прогуливались по текстильной выставке. Одна из девушек-китаянок, работающая в одном из павильонов, мне задала вопрос, где я купила свою сумку. Я ей на этот вопрос ответила. Она сказала: мы тоже покупаем все за границей, потому что на импортный товар в Китае очень большой налог, и брендовая сумка у них может там больше чем в 2 раза стоить дороже, чем где-то в Европе. И она мне объяснила эти очереди в магазинах Европы именно тем, что эти вещи в Китае стоят намного дороже. Там просто борются с импортом.
Борются с импортом, но при этом ты на фабрике не можешь прийти и купить эту же сумку вот там где-нибудь из-под полы, правильно?
Ну, говорят, что так делают.
Только фейковые, я вот слышала, что очень много фейковых вещей. Вот как вы, кстати, относитесь к подделке? Идет девушка, явно ей там лет 18, и явно, судя по простенькому пальто и всему-всему остальному в одежде, в стайле, ну, не может она позволить отсутствие маникюра дорогого, опять же, сесть в студию маникюр Лен Лени, не могу не вспомнить. Ну, и вот понятно, что сумка, которая на букву L и V у нее прямо на руках, явно фейковая, где-то в переходе метро купленная. Как вы относитесь? А при этом ни один специалист, наверное, ее, ну и там, кроме очень глубоко разбирающихся, не отличит от настоящей. Ну, по крайней мере, мужчина в ресторане точно не отличит. Как вы относитесь к подделкам на лакшери товары?
Ну, я к ним никак не отношусь, и к потребителям подделок
Не отношусь тоже.
И не отношусь к ним очень хорошо, потому что они фактически поддерживают своими деньгами людей, которые сами ничего не придумали. Они просто украли чужую
воровство,
идею.
Да.
И они, и покупая фейковую вещь, просто человек поддерживает этого вора. Я думаю, что смысл вот в этом.
Ну да, давайте поговорим о импортозамещении. Как вы думаете, реально ли России самой все производить? У нас очень много безработных, у нас очень много женщин, умеющих шить. Реально ли нам выстроить систему, при которой китайцы отдохнут немножко, а мы сами будем производить себе хотя бы свою одежду?
Ну, мне кажется, если сейчас просто запретить импорт изделий легкой промышленности, то наступит Советский Союз. Женщинам вновь
нечего будет носить.
Вот мы столкнемся с этой проблемой, потому что пройдут десятилетия, прежде чем легкая промышленность разовьется. У нас же не только... У нас есть производители одежды.
Вы производите в России, есть еще много производителей.
Да, много, но мы все производим из импортных тканей. Причем, когда случилось это ужасное...
Когда
получилось так, что мы покупаем ткани за доллары, когда доллар 33 рубля.
Установили рублевую цену в зависимости от этого курса и потеряли в 2/3 цены.
Да, мы потеряли, нам пришлось все же немного поднять цену, но даже вот поднимая цену немного, мы часть покупателей потеряли, потому что люди рассчитывали на то, что стоимость изделия будет одна, а она получилась другой. Да, и мы озадачились поиском производителей тканей в России.
И обломались. Потому что почему-то не производят у нас ткань. А если производят, она такая, в общем, топорная, как советская ткань.
Да, мы не станем с вами ее носить.
Не будем. Что же делать тогда? Как вы видите, решение проблемы с тем, чтобы люди носили качественную и дешевую одежду?
Ну, и, конечно, когда началась вся эта история с Турцией, а Турция очень много производит
поставщиком фейковых изделий.
Не только фейковых, но и вообще легкой. Там очень хорошо растет легкая.
Вот турки, слушайте, как китайцы работают отлично, молодцы. Пользуясь случаем, передаю привет всей турецкой диаспоре в России, несмотря на трудности политических отношений.
При этом там и есть качественные вещи, да, качественные. Там они производят качественную
одежду. По такой жаре даже дубленки, даже теплую одежду научились делать.
Но когда эта история с Турцией произошла, мы стали слабо надеяться, что сейчас немножко...
Что российские производители пойдут вверх,
да,
и заработают деньги.
Может быть, будет организовано производство ткани, или просто будет меньше конкурентов. Потому что Турция, она очень гибко в своей ценовой политике. Повысились налоги, отлично, они снизили цены. И российские магазины продолжают закупать турецкую одежду. А в общем-то, конечно, мы бы предпочли, чтобы покупали нашу. Поэтому, в общем-то, я бы не возражала против повышения ограничений, там, возможно, какой-то квоты или просто повышения налогов.
А почему мы не можем производить дешевую одежду и быть гибкими в ценах?
Ну, потому я думаю, что у нас нет таких промышленных мощностей и такого количества высококлассных специалистов. Потому что шить одежду должны профессионалы. Когда одежду шьет непрофессионал, это кривые строчки, это там, рассыпающаяся в руках молния. Я думаю, что не хватает профессионалов.
К вопросу о непрофессионалах от модельного бизнеса моды.
Я вспомнила о том, что
у богатых женщин, у состоятельных женщин, крайне состоятельных мужчин есть цикличность в моде на профессии дам. И докатились они, конечно, как раз вот до профессии владелица модного бутика и модельер. А начиналось все и певица, и там даже писательницы mm-hmm. были такие периоды и так далее. Вот модно очень быть сегодня дизайнером одежды, и каждая вторая жена состоятельного человека, чтобы дома не грустить, и покупают бутик модного бренда, и она начинает быть королевой моды. Как вы относитесь к таким, вот не то чтобы не профессионалам от мира моды, но еще и людям, которые настолько не стимулированы зарабатывать деньги? Они как бы занимаются, развлекаются, но точно не от нужды это делают. Не профессионально, как правильно делает бизнес человек, который должен заработать денег.
Всегда очень здорово, когда человек имеет возможность заниматься тем, что ему действительно нравится. То есть, если эта идея была давно, и дама пошла учиться и стала профессионалом, это чудесно. Другое дело, что мне кажется, что модельер – это все-таки профессия. Это призвание. Нельзя просто вот вчера она была медицинским работником, а сегодня она захотела стать модельером. Так это неправильно, она не профессионал. Нужно учиться, нужно уметь рисовать, нужно иметь понятие о цветовых сочетаниях.
То есть, нужно она наймет себе модных негров, хороших конструкторов и справится.
Ну, в таком случае нельзя говорить, она называется модельером, но фактически им
не является.
Она тешит свое самолюбие, ее супругу приятно, что...
Давайте будем называть ее как средний продюсер. Человек, который подтянул средства и подтянул специалистов.
Что тоже неплохо. Она работодатель, она дает работу людям, может быть, кого-то осчастливила. В общем-то,
и мужа своего, что не пристает к нему, где он был.
Супер.
Все заняты, да.
С модельерами, псевдомодельерами разобрались. Давайте обсудим тогда и недели моды. Вы участвовали в неделях моды?
В неделях моды нет, не участвовала.
Вот вы владелица бренда российского производства, хоть и из импортных тканей. Все-таки вы могли бы сделать свое дефиле? Почему вы не поддались искушению? Ведь, наверное, вас подтачивали все представители этих вот недель моды.
Да.
У нас много.
Да, но сами показы и участие в неделях моды, они не влияют на продажи.
Только тешат тщеславие опять.
Да.
И фактически... Давайте закрытый показ здесь сделаем, мы сейчас пройдем сюда-сюда, все, мы прошли. Потом будем смело говорить, что показ моды у нас был. У нас тут все секретарши теперь в вашем.
Конечно, можно быстро сделать это дофиле. То есть вы не считаете, что это важно участвовать?
Это, конечно, это статусно участвовать в неделях моды. Но это не влияет на продажи, и получается, что мы это стоит денег.
Участие больших денег, да.
Мы несем расходы, и эти расходы мы должны куда-то посадить. Ну, фактически мы должны посадить на стоимость изделия, тем самым увеличив его стоимость. И что получается? Значит, на продажи мы таким образом не влияем. А стоимость изделия увеличиваем, тем самым отпугивая наших потенциальных покупателей. Я не говорю, что мы никогда не будем участвовать, но сейчас мы считаем...
Найти спонсора, дать каждому по бутылке в пиво модного бренда или какой-нибудь наркотической энергетической воды в руки западного бренда. И вот девочки идут, показывают ваше платье, а финансирование произошло от какого-нибудь там банки с какой-нибудь гадостью.
Ну, да, это конечно можно, но вопрос зачем? Мы все-таки мы создали бренд для того, чтобы зарабатывать деньги, а не тешить свое самолюбие и тщеславие.
А где вы продаетесь? Вот как правильно, что лучше, иметь свой собственный бутик или в торговых центрах взять в аренду?
Сейчас мы продаемся практически во всех торговых центрах, мы продаемся через интернет, мы продаемся через партнеров. То есть в розницу наши продажи осуществляются только через...
А там видно, что это ваш бренд? Нужно прийти спросить?
Да, там...
Это мультибрендовые бутики такие?
Мультибрендовые магазины, да, довольно... Есть довольно популярные, очень крупные сети, которые владеют или арендуют очень крупные площади. Находятся практически во всех торговых центрах, но... И мы, конечно, сделали ставку на оптовые продажи, на наших оптовых партнеров. Безусловно, это было не совсем верно. Конечно, нужно быть ближе к потребителю.
То есть сам бренд раскручивать?
Бренд раскручивать, но это можно было бы делать и так. Просто когда все просто, ты купил, продаешь товар и получаешь деньги, тут ты продал, получил деньги. А когда у тебя есть посредник, покупатель несет деньги ему, а потом стоит еще одна задача – получить деньги с этого посредника.
А да. Что, много вот таких киданий на рынке?
Я боюсь, что да.
Ой, кошмар, что творится. Да, это в связи с кризисом так случилось, да?
И в связи с кризисом
они не могут тоже платить или не хотят платить, пользуясь беспорядком на рынке?
Кто-то не может, кто-то не хочет, кто-то уже почувствовал, что...
Бизнесу конец, и лучше валить, да, и забирает все.
Так, или что через суд тоже очень трудно деньги, свои деньги потребовать. То есть это занимает некоторое время.
А купеческое слово, как можно портить так себе репутацию? Ведь мир круглый, все вернутся, все вернется, кризис пройдет, снова будем зарабатывать. Как можно таким людям потом доверять?
Ну, вот, видимо,
не бояться.
Ну, похоже, что нет.
А интернет? У вас есть прекрасный интернет-магазин. Почему бы там не делать ставку на интернет-продажи? Да, они, может быть, сегодня в России развиты не так, как в Европе, но это же время времени.
Мы продаем. Вопрос, сколько товара можно продать через интернет. Как показала практика, даже привлекает каких-то звезд, рекламируешь через Инстаграм, продать можно не так уж много. То есть, а чтобы производство, бренд приносило прибыль, надо продавать реально, реально много и всеми возможными способами, и онлайн, и офлайн.
Но вы не чувствуете, что нужно переходить в онлайн, и что со временем будут дроны привозить вам платье клиентам на дом, и что вообще отпадет необходимость и возможность ходить по бутикам, пробки станут неимоверные.
А вы когда-нибудь покупали что-то в интернете? Вот из одежды?
Из одежды, конечно, нет, ну что же мерить нужно. В том-то и дело, что проблема с одеждой. Единственное, наверное, выигрывают те бренды, которые говорят, ты померяй, если что не понравится, обратно нам сдашь. Тут, наверное, 90% так и делают.
Получается, что да, возврата действительно есть, не только потому, что человеку не понравился, ему просто не подошел размер, он меняет размер на размер. Но я однажды сама заказывала товар через интернет, через совершала покупку в одной
площадке.
Да. Я выбрала там 5 платьев, мне привезли 5 платьев. Но, примерив эти 5 платьев, я испытала разочарование.
Разница между картинкой и реальностью
была большая? Она была большая, да, тут несоответствие размеров. Я выбрала одно платье и приобрела его только потому, чтобы...
Неудобно.
Во-первых, я столько ждала, мне хотелось что-то купить. Я была настроена на покупку и только поэтому купила. То есть, вот я не знаю, что бы тут больше, радости и разочарования. Потому что когда вы приходите в магазин, примеряете это событие.
То есть вы не верите... моему сыну, который утверждает, что бутики скоро все закроются, все будет в интернете.
Но для этого мы должны измениться. Я пока не чувствую этих, что женщины перестали без удовольствия ходить в магазин и что-то себе выбирать вот так вот вживую, а не на картинке. Все-таки покупка одежды – это вещь эмоциональная. То есть, может быть, я выбрала себе платье в интернете, я его оплатила, мне его привезли через 2 дня, а у меня поменялось настроение. Я его уже не хочу, я хочу другое. Вот этот элемент праздника или элемент какого-то события, ведь платье, одежда нам дарит нам настроение.
Да, уверенность в себе.
Уверенность в себе, да.
Желание нравится и ощущение привлекательности собственной.
Вот мне сложно испытать.
Смотри-ка, это же психотерапия. Это замещение психоанализа. Прекрасно. Так же, как, наверное, спа и салоны красоты, точно так же это, в общем-то, мы дарим друг другу радость. Мы покупаем радость. Да, да. А что делать с остатками гардеробных? У меня все звезды, друзья, все воют просто в один голос, потому что не знают, что делать с этими костюмами. Ведь у нас, у публичных людей, все еще усугубляется не просто моральным устареванием самого, своего собственного отношения к одежде или моральным устареванием этой одежды, а тем, что любая критиканка анонимная в интернете, если завидит на тебе второй раз одно и то же платье, так вынет тебе мозг угрызениями. А сама, может быть, и носит одно и то же платье долго, но публичным людям вроде не позволено. Но мы же такие же люди, мы же так же зарабатываем, не так же, как и все остальные, ни больше, ни меньше. Поэтому нам трудно каждый раз носить новые платья. И поэтому у публичных людей в первую очередь стоит вопрос. Но мне кажется, что нет такой женщины, которая не страдала бы от переизбытка одежды. Что делать с этой одеждой, которую выбросить жалко, отдать иногда некому, а продать нет никаких технологических возможностей.
Ну вот некоторые мои знакомые пользуются услугами комиссионных магазинов.
Но это же еще не так развито, чтобы это было вот везде, всюду и много хорошо приносило денег.
Ну да, я думаю, что, конечно, они берут одежду за бесценок. В общем-то, дорогое платье, я думаю, даже половину стоимости его не вернуть. Но с другой стороны, вот, в ответ вот тем женщинам, которые протестуют против того, чтобы появиться где-то дважды в одном платье. Но мы же не общество потребления. Ну, то есть мы общество потребления, но...
Мы не должны к этому стремиться еще больше.
Мы не должны. Мы и так потребляем более, чем нам необходимо. Я ни в коем случае не за аскетизм. Я за разумную трату. Покупать то, и когда тебе этого действительно хочется, а не для того, чтобы... Ну, или для того, чтобы кто-то там чего-то не сказал. Нам, по большому счету, нам одежда это важна в первую очередь нам, чтобы мы себе нравились в зеркале. Мы вышли из дома с хорошим настроением. Вот вы пришли на эфир, вы пришли на ток-шоу в красивом платье, с красивой прической, вы радуете глаз, вы дива.
Но если я буду радовать глаз в одном и том же платье, вот мне некоторые платья носить комфортнее, чем другие, о чем никто не знает и не догадывается по их внешнему виду, а просто потому, что там шелковая подкладка приятная на ощупь. Или как-то все сделано, знаете, без стежков царапающих, и очень приятно, просто приятно, комфортно в этом платье находиться. Но никто никогда не объяснит этого всем, кто увидит меня в одном, ну, там, ярком платье 150 раз во всех эфирах. Они же просто пожалеют меня, полюбят через жалость.
Ну, я уверена, что вы 150 раз не носите.
Нет таких платьев.
Да. Но, тем не менее, я бы, наверное, не стала обращать внимание на мнение этих людей, потому что...
Критиковать вы бы за это не стали. А за что вы стали бы критиковать женщину? Например, Ксения Собчак недавно позволила себе раскритиковать всех полных, всех нас, любящих сладкое. За что вы критикуете женщину?
За что критикую женщину? Ну, за лень. Ну, за лень это не только женщину, любого человека можно раскритиковать за лень. Это не потому, что я такая никогда не бываю ленива. Тоже бываю ленива и себя критикую в первую очередь. Мне кажется, что мы сами для себя самые злобные критики.
То есть я критикую женщин за то, когда они кричат на своих детей, бьют их, или, например, грубо разговаривают со своими мужьями публично в присутствии посторонних людей, дискредитируя авторитет мужчин в глазах общественности. За переедание, за то, что вот питание неправильной пищи, когда там, ну, на картошке, макаронах любая красивая девушка 18-летняя станет толстой 30-летней.
Ну, я совершенно с вами согласна. Сейчас вы говорите о том, что своим поведением женщина наносит ущерб кому-то еще. Это, за это заслуживает критики абсолютно любой человек. Потому что если он делает нечто, что не приносит вреда никому, в общем-то он может делать это бесконечно. Но если он ломает психику своего ребенка, своего мужчины, там, своих родителей, своего особенно ближайшего окружения, действительно, мы же бываем очень несправедливы к нашим самым близким людям. Это действительно достойное осуждение. Но когда
мы едим сладко, мы имеем на это право.
Ну, точка. Это наше тело. Но что особенно...
Хочешь быть толстой, будь ей.
Что особенно мне не нравится. Я была свидетельницей недавно очень неприятного случая, как одна моя, вот не побоюсь этого слова, подруга, разговаривала с официантом в ресторане, мне было больно и обидно, потому что я считаю, что воспитанный человек никогда себе не позволит разговаривать вот так с другим человеком. Да? Мне не важно, кем он работает. Это тоже профессия. Он выбрал ее, он несет добро людям, он несет еду людям.
Буду спорить с вами в этом пункте. У меня какое-то очень сложное отношение к официантам, потому что я считаю, что дело не в том, что они вдруг кем-то более зарабатывающим или более высоко стоящим по служебной лестнице человеком считаются людьми другого сорта. А дело в том, что иногда официантами работают люди, которые настолько преступно относятся к своему профессиональному назначению, что просто не выполняют этих обязанностей. Вот я сталкивалась с тем, что официант не знает, например, состава продуктов вот в блюде. Если я вегетарианец, и для меня очень важно, если там мясной бульон, а официант мне говорит, я не знаю, на каком там бульоне сделан этот суп, я понимаю, что человек пренебрежительно относится к своей работе, вынужденно ее делает. И вот я такого официанта буду гнобить, извините, до тех пор, пока он не уйдет, в конце концов, своей работы, потому что настолько я нетерпима к непрофессионализму. А бывают официанты, которых невозможно вывести из себя на любой вопрос, даже самого отвратительно невоспитанного клиента, он всегда говорит, да, дорогой, да, дорогой, и умудряется даже самой стервозной женщине вернуть ощущение все равно праздника, похода в этот ресторан, потому что он умеет разговаривать с своим клиентом и уж точно знает, есть ли в этом супе мясной бульон. Все-таки, я не знаю, почему ваша приятельница ругалась с официантом. Но я очень часто ругаюсь с официантами в силу их непрофессионализма, грубости, нежелания служить. Ведь официант – это человек, работающий в сервисе. К сервису мы привыкли, особенно и французские официанты, им от меня часто попадает. Потому что они вот, тоже требуют уважения к себе, не всегда имея на это основание. Я уважаю любого человека, любой профессии, даже если это дворник, если он ее хорошо делает, качественно, и восхищает меня своим усердным отношением к труду. А вот безалаберность, спустя рукава работа, и вообще нежелание ее делать такое видимое, нелюбовь к нам. В сервисе люди должны быть любезными. Это их вот основная профессиональная обязанность. И поэтому с официантами сложно. У меня прям вот нет ощущения, что их всегда нужно уважать. Я уважаю только, когда за дело.
Вы очень правы. Я с вами полностью согласна. Вы говорите о том, когда человек не выполняет своих профессиональных обязанностей. Я говорю немножко о другом. О том, чтобы уважать или не уважать человека за выбранную им профессию. И уже то есть вам человек не сделал ничего плохого, но вы уже с ним говорите ему какие-то слова, которые бы вы не сказали, например, человеку, инженеру,
владельцу этого ресторана.
Врачу, владельцу ресторана. Вы уже с самого начала взяли тот тон и выбрали те слова, которые его унижают. Мне обидно за это.
К сведению официантов, высокомерием такого рода обычно страдают люди, закомплексованные именно в силу своей неуверенности в своем высоком социальном статусе. Поэтому, если с вами такое происходит, а вы уверены в своем профессионализме и ничего плохого не сделали, значит, скорее всего, перед вами женщина, которая сама страдает от комплекса неполноценности в силу социальных каких-то проблем. Вернемся к вашим продавщицам. Каким качеством должна обладать продавщица? И если вы хотите кого-то пригласить на работу, пользуйтесь нашей витриной. Продавщица должна уметь продавать. Она должна быть любезна. Что такое искусство продаж?
Она должна быть...
Продать любой ценой?
Нет, она должна быть честна.
Несмотря на то, что говорят, не обманешь, не продашь.
Ну, не хотелось бы мне быть таким вот
производителем. Так, такие девочки к нам не ходите с Оленькой.
Но ведь мы для этого и производим разные модели, разные вещи, чтобы женщина могла выбрать то, что подходит именно ей, делать краше ее. Поэтому мне очень неприятно, когда вот продавец в магазине говорит, ой, как вам идет.
Только потому что это дорогая вещь.
Да, а на самом деле, ты понимаешь, как же идет. Она выдает мои недостатки, это вот, и цвет лица у меня зеленый от цвета этого платья. Поэтому я предпочитаю, чтобы продавцы и сотрудники были честны, с клиентами, с коллегами.
Вкусом, сами хорошо одевались, да?
Да, это важно. У меня был прецедент, когда человек очень хорошо работал по телефону с оптовыми клиентами, но одевался ужасно, и мы расстались, потому что это прям тяжело, это нож по сердцу, когда она едет навстречу.
Она представляет вашу компанию, вас лично.
Да, да, у нее совсем другой стиль, и я этот стиль не осуждаю, но тут же надо смотреть, что ты на себя надеваешь, в каком, сколько
тебе. Как правильно, давайте расскажем девочкам, как правильно одеваться, когда ты едешь на деловые переговоры. Оденьте меня.
Ну, во-первых, я считаю, что если представитель марки едет на переговор, он должен быть в своем
бренде. То есть носить свои одежды.
Блузка, юбка – это лучшее доказательство своего же доверия к бренду. И поэтому, конечно, мне очень приятно, когда наши сотрудники
сами выбирают себе вашу одежду.
У нас это практикуется.
Вы даете им скидки?
Конечно. А как же? Я всегда очень этому рада, причем даже на этапе создания одежды мы всегда консультируемся, особенно с отделом продаж. То есть мы, делается опытный образец, показывается в отдел продаж. И вот когда в этот момент, ой, я хочу, у меня размер L, это обязательно должно быть в моем размере, или XL, это обязательно должно быть сделано и в моем размере. Точно, то это точный показатель, что эту модель надо шить, и шить в большом количестве. Потому что вот на этом этапе оценка, она беспристрастна.
И последний вопрос в отношении современных тканей. Раньше мы были уверены, что носить нужно только там шелк, кашемир, шерсти, натуральные ткани, 100% натуральная ткань. Сегодня трудно найти 100% ткань, да еще и, наверное, зря ее и нужно искать, потому что самыми прочными, самыми там хорошо струящимися, лежащими тканями, как правило, являются уже вот синтетические ткани. Но в них не дышишь. Вот где-то грань между качеством, носкостью одежды и вот полезностью для здоровья ткани.
Ну, что касается дышит, не дышит, я вот с вами не соглашусь. Вот давайте,
синтетика тоже дышит.
Синтетика дышит. Давайте посмотрим на спортивную одежду. Вот. Мы занимаемся спортом, посмотрим на нашу спортивную одежду. Она вся синтетическая. Mm-hmm. Там категорически для занятий спортом запрещен, скажем, хлопок.
Почему?
Потому что он плохо высыхает, он впитывает влагу. Нам в нем некомфортно. Когда как синтетика, она облегает тело, она отводит влагу и быстро высыхает. Я не говорю, что то же самое должно быть, те же самые определения должны подходить под нашу повседневную вечернюю одежду. Но тут надо соблюдать баланс. Во-первых, надо помнить, что натуральные ткани очень сложны в уходе и очень быстро мнутся. То есть мы надели шелковое платье замечательное, пришли на нем на какое-то мероприятие, присели, встали, и оно у нас помято спереди, сзади.
Особенно если Каннский кинофестиваль, и потом вас мочат полмира. Помню.
Это неприятно, поэтому компромиссным решением, конечно, станет добавка синтетической составляющей.
И какой процент соотношения натуральной к синтетической, чтобы это было действительно вот комфортно, удобно, качественно, какой-то оптимум?
Ну, 50 на 50, 70 на 30. Но тут надо, конечно, различать, это летняя ткань или это на сочетание там, шерсть с акрилом, с добавлением эластана, или это у нас вискоза с полиэстером. Тут, конечно, все зависит еще и от плотности ткани.
А что-нибудь вредненькое назовете нам, чтобы мы избегали? Секрет какой-нибудь откройте, что нельзя носить.
Что нельзя? Ну, конечно, я бы не рекомендовала все-таки, вот когда мы видим плотную ткань, и там написано 100% полиэстер. И она обладает высокой плотностью. Есть вероятность, что нити там переплетены таким образом, что нам действительно будет очень жарко.
Трудно дышать. То есть в холодное время года только. А к вискозе как вы относитесь, которую так мы не можем разобрать, все-таки натуральный он, она материал или не натуральный?
Это натуральный, но просто не очень дорогой материал. Неплохо отношусь, хотя вискоза в чистом виде очень сильно мнется и, как правило, не принимается. Если вы видите, что написано 100% вискоза без добавок, и она не мнется, то есть это обман. Там, скорее всего, там примешно...
А много обманов на этикетке? Как бывает.
Да, это практически не контролируется.
Кошмар какой.
Даже вот у меня ощущение, что даже очень хорошие бренды этим грешат. Потому что порой мне кажется, что шелк не шелк, шерсть не шерсть, или там что-то слишком сильно тянется, а написано что-то.
А как определить натуральную? Также по старинке надо поджигать ниточку?
Ну, боюсь, что да. На глаз весьма сложно.
Оленька, и последний вопрос. Что вы посоветуете начинающей модной королеве, которая сейчас слушает нас, которая еще, может быть, еще учится или там только даже в школе, и которая хотела бы добиться успеха в вашем бизнесе, и вот пользуясь тем, что у вас есть колоссальный опыт в этом, и вы все знаете, что бы вы посоветовали? Что нужно для того, чтобы стать королевой в моде?
Быть ближе к потребителю во всех смыслах. Чтобы потребитель платил за изделие непосредственно вам и учитывать все-таки его вкус. Это очень печально, что нельзя сходу диктовать моду. Это было неприятным открытием, что сходу нельзя диктовать моду. Не сходу нельзя прививать вкус. Да, то есть навязывать свое мнение. Это, оказывается, так нельзя. Я теперь об этом знаю. Особенно если начинающая марка, не очень хорошо известная, то, конечно, надо прислушиваться к тому, что бы люди хотели купить. Ну и, конечно, избегать посредников всеми возможными способами.
Спасибо огромное. У меня в гостях была Ольга Спирина, владелица модного бренда «Елена Фидель», красавица, умница, комсомолка, спортсменка.
Спасибо вам, Лена. Было очень приятно с вами пообщаться.
«Ленинская правда».